Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», радио «Свобода». Наша сегодняшняя программа посвящена телу и духу. У нас в гостях Галина Александровна Масленникова, директор католического центра «Семья», семейный психотерапевт. И так случилось, что у нас в гостях прямо и целая семья. Артем и Мария Логиновы, католики. Хотя я думаю, что это совершенно безразлично, потому что была бы семья, а конфессия – дело десятое. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Мы в прямом эфире. Поэтому позволю себе всех, кто нас сейчас слушает, поздравить с праздником 8 марта, Международным женским днем. К сожалению, в современной России отношение к женщине такое, что вот ей нужен отдельный день. Один. И за пределы этого дня просьба женщине не выходить. Россия все еще остается патриархальной страной. И, к сожалению, не только то, что Россия остается патриархальной страной, прежде всего по уровню женской зарплаты. Давайте говорить вот на таком вот уровне. Женщина за тот же самый труд, что мужчина, получает меньше. Так и в Америке, но в Америке меньше на 5-7%, а в России меньше так на 20%, а то и на 25%. В парламенте женщин можно пересчитать, по-моему, по ушам. Вот одна-два, больше нету. Ужасно немножечко другое, мне кажется. При этом Россия, будучи глубоко восточной, патриархальной страной по своему культурному или бескультурному отношению к женщине, является страной достаточно западной, чтобы отвергать восточные родовые стандарты уважения к женщине, когда отношения мужчины и женщины регулируются определенными, достаточно древними, архаичными, иногда, с нашей точки зрения, вздорными традициями. Ну, например, женщину нельзя ударить. Ее, может быть, можно зарезать, если она мужа изменила, но ударить женщину нельзя, она женщина. У нас на это наезжает западный стандарт, что мужчины и женщины уже такие равные, что, в общем, можно женщину и ударить. При женщине можно материться, при женщине можно испражняться, при женщине можно все. И получается так, звуковое кино еще не началось, немое кино уже закончилось, и в промежутке минусы Востока и минусы Запада образует совершенно взрывчатую смесь. Чем это оборачивается на практике и о чем сегодня, собственно, наша передача? Восточная архаическая культура относится к человеческому телу, к мужскому и женскому, как к выражению определенных иерархических отношений. Поэтому, скажем, добрачные половые отношения в такой культуре, неважно, христианская, конфуцианская, индуистская, категорически запрещены. Женская девственность в патриархальном обществе является своего рода товаром, за который платят приданое, а женщина является в первую очередь работницей. В западном обществе отношение к телу, мужскому и женскому, тоже регулируется определенными стандартами. И вот Россия оказывается в странной промежуточной ситуации. Восточные стандарты, где женщина – товар, где женщина – работница, они уже не работают. А западные стандарты еще в сущности неизвестны. Известно одно – Запад – страна разврата. Едем в Париж, будем ходить в публичные дома. Жить по-западному – значит, можно делать что угодно. Все. И здесь, христиане, мы оказываемся в странном положении. Не западные люди, не восточные, а какие-то такие, то ли промежуточные, давайте условно скажем, граждане Небесного Иерусалима. Потому что христианское отношение к телу, к сексу, к эротике, со всем, что с этим связано, чем оно мотивируется, когда сегодня средний современный человек лет эдак 16 говорит, если его спросят, конечно, если он найдет возможность ответить, говорит, не капайте мне на мозги, потому что тело – это тело, кровать – это кровать, на ней лежат, поэтому можно лежать с кем хочу, лишь бы мне человек нравился, я бы ему нравился, и тут совершенно неважно, будем там, собираемся мы жениться или нет, потому что все эти байки насчет того, что это вредно, что нос выпадет и так далее, я вижу, люди прекрасно так живут, и потом из них получаются отличные мужья и жены. Так что давайте веселиться, пока у нас с тестостероном все в порядке. А все свои религиозные проповеди засуньте себе куда-нибудь в карман подрясника. Галина Александровна Масленникова, тогда вам первое слово в этой связи. На ваш взгляд, есть ли такое явление? И можно ли что-то ответить на вот такой символ веры? тело — это тело, и к нравственности, к любви, к духовной жизни не надо тут это все припутывать.
Я бы хотела прежде всего сказать, что я не люблю обобщений. Восток, Запад, промежуток между Востоком и Западом. И на Востоке, и на Западе живут совершенно разные люди. И я прежде всего отстаиваю свободу от стереотипов. У нас принято говорить «весь мир». Весь мир живет так, или весь мир живет иначе. В этом мире каждый человек является всем миром. И поэтому он для себя решает, как ему жить. И вот этот 16-летний отрок, который хочет спать, с кем попало, когда попало, это тоже его мир. Он сам делает выбор. Но чтобы он делал выбор, он должен обладать хоть какой-то информацией. Хотя бы информацией о своем достоинстве. И мне кажется, что здесь вот во главе угла должно все-таки стоять понятие достоинства личности. В христианском измерении или в каком-либо другом измерении. Достоинство личности – это целостность, это неразрывность души и тела, прежде всего. Если мы тело используем отдельно, душу отдельно, то мне кажется, что это идет редукция, то есть понижение достоинства человеческой личности. И в христианском измерении, если говорить о моей позиции, то есть я говорю как частное лицо, не как представитель церкви, то главное – это любовь. А все остальное служит любви или служит, наоборот, отходу от этой любви. Все, что служит любви, на мой взгляд, хорошо. Но что мы вкладываем в понятие любовь? Многие вкладывают в это чувство. Чувство, оно может прийти и пройти, как чувство голода, чувство страха, наконец. Все эти чувства, может, чувство удовольствия, они приходят и уходят. Любовь мне представляется как цель, а не как что-то достигнутое. Любовь – это цель, это то, куда мы идем. Она никогда не может быть достигнута во всей полноте, потому что тогда, я уже как психотерапевт скажу, будет синдром достижения цели, после которого начинается депрессия и распад личности. А если она не достигнута, эта цель, но всегда перед нами, и мы все ближе и ближе к ней, мы чувствуем, она не как морковка у осла, который не знает еще ее вкуса. То есть с каждым шагом к любви мы все больше и больше радуемся этому шагу, получаем все новые и новые удовольствия, я не боюсь сказать этого слова «удовольствие», потому что оно для христианина не является чем-то запретным, получать удовольствие. Но удовольствие будет тем больше, чем больше достоинства мы сохраним в отношениях любви.
Спасибо. Говорила Галина Масленникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная телу и духу, говорит Артем Логинов.
Здравствуйте. Я полностью согласен с Галиной Александровной Масленниковой. Вот, она так хорошо обобщила. Но мне, представьте, в последнее время у меня в жизни начался такой период, когда я больше размышляю о своей жизни, о жизни своей конкретной семьи, о своих конкретных ситуациях. И мне действительно сложно говорить, почему там 16-летний отрок или юноша, или девица хотят спать с кем попало, когда попало, где попало и так далее. Я смотрю на свою жизнь и осознаю, что для меня какие-то вещи, ну, недопустимы. Я бы не сказал, что недопустимы, просто, может быть, даже неудобно. В каком плане? После совершения каких-то вещей, я не говорю там нарушение заповеди конкретной шестой, там, да, не прелюбодействие, человек теряет какую-то базу, основу. Вот, ощущает какую-то потерю своего достоинства. Вернее, даже он достоинство свое не теряет, но он теряет это ощущение своего достоинства. Такой психологический момент. Как бы человек осознает, что Бог его продолжает любить, но он уже не чувствует эту любовь. И в этом состоянии потери благодати, так скажем, да, благодать — это некая сила, некая энергия, некая любовь, которую Бог передает тебе. Она может быть как проявляться как психологически видимым, то есть у тебя может быть хорошее настроение, так и может быть невидимым, когда ты не осознаешь эту поддержку и приходишь через какие-то испытания. Так вот, когда человек приступает через эти заповеди, он теряет это ощущение. Благодать, она сохраняется, но он как бы теряет возможность использовать ее, что ли. Я, возможно, не точно выражаюсь. И поэтому для меня в жизни я осознаю, что, смотря на пример своих родителей, для меня что важно. Однажды я, как я пришел к этому, однажды мы собрались, я работал в университете, преподавал, и случайно как-то то ли на уроке, то ли после урока у нас завязался разговор как раз на эту тему. И как раз вот Яков Гаврилович, то, что вы сказали про молодежь, что она считает, про либерализацию понятий, вот мне тоже мои студенты так и высказывали. И я думаю, ну здесь действительно у нас совершенно разные точки зрения, мы не можем прийти к взаимопониманию. И совершенно случайно мне в голову пришла мысль задать им такой вопрос. А вы бы хотели, чтобы ваши родители поступали так? И вы знаете, я не ожидал, я думал, сейчас они мне скажут, да, конечно, у родителей есть свое право. Я со многими говорил и знакомыми, и студентами, о том, у которых родители были разведены, и все мне отвечали совершенно уверенно, что да, это их право, они разлюбили друг друга, надо найти, дать им возможность счастья, почему только мы должны быть членами, они тоже. Я ожидал такой реакции. И вдруг в аудитории повисла пауза. И я понял, что этот вопрос попал в точку. И вдруг одна девушка, которая как раз рьяно отставила вот эту вот позицию либерализации, что все можно, все позволено, каждый должен быть свободен. И, в принципе, в этой позиции есть своя логика. Когда ты запрещаешь человеку, ему это хочется. Когда ты оставляешь свободным его, он может свободным сделать этот выбор, этот будет выбор осознанным. И в этом смысле я солидарен с ними. И вот эта девочка, она встала и сказала, вы знаете, я, честно говоря, у меня в семье такая ситуация. И ей было очень видно было, что ей тяжело говорить. Она говорит, у меня в семье такая ситуация. И, честно говоря, я бы не хотела, чтобы так было. Я от нее, мне неприятно она. И исходя из этого, я как бы сделал вывод, что та уверенность в жизни, которая у меня есть, она проистекает из того, что я получил от своих родителей, их верностью друг другу. Потому что они жили друг с другом и были верны. У нас были куча проблем в семье, скандалы, разумеется. Но вот эта вот основа, которая есть, которая длится уже много лет, я чувствую, что это та база, на которой я могу ставить мои кирпичики, моей любви, моей семье.
Артём, ваши родители верующие люди?
Мои родители воспитаны неверующими, но я бы не осмелился сказать, что они неверующие.
Спасибо, говорил Артём Логинов. У нас звонок тоже. Артём, прошу вас, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, Яков Гаврилович. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня вот такой вопрос. Конечно, распутство – это дело плохое, но как быть? Ведь если мы почитаем медицинскую литературу, то обычно, так сказать, общепринято среди сексопатологов, урологов, андрологов, прочих врачей, что воздержание тоже, так сказать, к добру не ведет. Ну, а если, так сказать, человек не будет встречаться с женщиной, женщина с мужчиной, то, ну, наверное, мужчине придется уж, извините, жить по способу ветхозаветного Анана. Как вот с этим быть?
Спасибо, Артём. Я тогда дополню ваш вопрос сообщением, письмом на пейджер. Николай Степанович спрашивает. Писание безоговорочно порицает извращение, Анан был омерщвлен Богом за это, а ныне пропагандирует сатанизм и оральный секс. Почему же церковь выступает против абортов и не выступает против этого? Говорит Галина Масленникова.
Мне бы хотелось опять вернуться к понятию свобода, потому что мы на радио «Свобода». Еще раз хочу сказать, что воздержание – это выбор, а не форма запрета чего-то. Если воздержание – это выбор, то оно приносит свои плоды. Причем плоды иногда бывают более сладкие, чем плоды невоздержания. И у меня, как у психотерапевта, и у меня лично очень много примеров, когда именно воздержание в тех условиях, когда, казалось бы, ничего не мешало соединению, но, я бы сказала, недостойному соединению мужчины и женщины, не буду называть его более жесткими словами, воздержание приносило большую радость. И мужчина и женщина потом говорили: «Благодарю тебя за воздержание», потому что у меня было много приключений сексуальных, но такой радости, такого глубокого удовлетворения я еще не получал. То есть мне не раз приходилось слышать такие признания практически. Теперь, что касается вреда для здоровья. Это очередной миф. Мы свободны принять этот миф или проанализировать и подумать, откуда идет этот миф.
То есть наука не доказала, что половое воздержание вредно?
Абсолютно.
Какая нет. Приятная новость.
Такого доказательства не существует. Дело в том, что сексуальная сфера, она уникальная, если говорить о человеческом организме. Любой другой орган имеет жизненно важное значение. То есть удаление, например, желудка или печени просто приводит к смерти человека. А, например, удаление всей репродуктивной системы к смерти человека не приводит. То есть жизнь сохраняется, качество жизни изменится, но сама по себе жизнь сохранится при полном удалении всей репродуктивной системы. И это хотя бы факт, который никто не будет оспаривать. Что касается воздержания при наличии всех органов и при действии гормонов, которые, собственно, приводят к желанию, хотению, возбуждению, то воздержание тоже не является вредным. Важно, как к этому относиться и как это переживать. Желание – это естественное. То есть сексуальный импульс – это то, в общем-то, на чем держатся отношения мужчины и женщины. Но он несет в себе глубокий смысл продолжения рода, прежде всего. И если мы подавляем этот его первоначальный замысел подавления рода, то мы подавляем и радость, и удовлетворение, и восторг, и все, что связано с, опять же, полной достойной реализацией этого сексуального импульса во всей его полноте. И в то же время мы можем им управлять, не подавляя его. Мы можем желание превращать в нежность. То есть это не портит наши отношения, а возвышает наши отношения. Нежность, восторг.
Спасибо, говорила Галина Масленникова. Я от себя позволю, может быть, засвидетельствовать к вопросу воздержания. У меня все-таки довольно большой семейный опыт, даже страшно сказать какой, но опыта воздержания, не буду выдавать себя за святого, у меня как-то довольно мало, но зато я могу похвастаться опытом невоздержания. Отцы и матери, я могу смело засвидетельствовать. Вот этот вот миф, что воздержание вредно, это просто басня, а правда, на самом деле, психологическая, как я понимаю, сводится к тому, что человек свободен расчесать себе мозги до невероятной степени. И иногда человек думает, что это вот страсть на него накатила, он не может сопротивляться искушению. А никакого искушения нет. Все искушение потому, что у него может быть ссора на работе, еще что-то. И он убегает в сферу сексуального, он начинает рассматривать то, чего рассматривать не следует. И это к сексу отношения на самом деле не имеет. Мы сами себе большинство искушений выдумываем. Первый в науке это открыл Фрейд. Но, к сожалению, у нас до сих пор в газетах, журналах идут вот эти мифы, характерные для XIX века, когда психологи, это было самое начало, рассматривали человека как такой паровой двигатель, в котором все очень механично. Вот залили... И все. Отношение к анонизму было какое? У мужчин определенное количество половых актов, он может их растратить. Друзья мои, такого нет. Это я могу ответственно сказать. Все-таки изучал вопрос. И проблема в другом. Проблема не в том, что анонизм плохо отражается на мужском здоровье. Пожалуйста, он, может быть, никак не отражается. Но проблема в другом. Что у тебя в голове происходит? Может быть, репродуктивные органы с головой не связаны, но с сердцем связаны точно. Значит, проблема не в том, вреден ли анонизм для меня, а проблема в том, не вреден ли я сам для своего собственного тела. У нас есть звонок из Москвы, Анатолий. Добрый день, прошу вас. Алло. Анатолий? Да.
Да, здравствуйте. Дело в том, что, видите ли, когда-то в старину брачная жизнь начиналась в очень ранней возрасте. Мой Ваня моложе был меня, мой свет, а было мне 13 лет. Сейчас брачная жизнь, то есть создание семьи, как экономическая единица, начинается очень поздно. Вот как тут быть молодым людям-то?
Спасибо. Говорит наша третья сегодняшняя гостья Мария Логинова. Мария, как я понимаю, у вас как раз ситуация, как бы сказать, сравнительно позднего брака?
Да.
Не в 13 лет?
Да, конечно.
Сколько времени вы с Артемом были в «Женихах-невестах»?
8 лет.
Ух. Ну, ответьте тогда Анатолию, как это с вашей точки зрения? Насколько это естественно, или вы предпочли бы как Джульетта?
Я могу рассказать о своем опыте. Вернусь в свои 16 лет, и я помню этот возраст. Помню, когда начинался такой, ну, скажем, может быть, даже раньше интерес к молодым людям. И я помню одну историю. Мои подружки, они познакомились с молодыми людьми. Вопрос стоял так: как быстрее потерять девственность? Молодых людей у нас не было, и, соответственно, вот эта дружба, вот это знакомство предоставляло нам большой шанс. Молодые люди пригласили моих подружек, естественно, к себе в какой-то подмосковный город. Передо мной стоял выбор, что делать мне. С одной стороны, конечно, шанс хотелось осуществить, потому что половая жизнь мне представлялась чем-то таким, что я буду взрослая, что это шанс, что мои подружки будут меня больше ценить, а мои друзья будут меня уважать. Но с другой стороны, у меня был страх. А как же так? Вот я поеду в незнакомый город спать, незнакомым мне, в общем, по сути, людьми. Поговорить с родителями, естественно, я стеснялась, у меня семья достаточно закрыта. Эту тему мы никогда не обсуждали. Подружки меня приглашали, но я испугалась. У меня был единственный выбор — послушать себя. И все во мне говорило: не езди, не надо. Как сказать, с одной стороны, хотелось, но я прислушала к себе, и я туда не поехала. Этот шанс я, естественно, потеряла. Мои подруги, ну, скажем, переспав с данными молодыми людьми, у них было все больше и больше знакомств, они как-то развивались. Хотя могу сказать то, о чем вы говорили в дальнейшем. Мои подружки раньше меня вышли замуж. У первой подруги двое детей, у нее относительно счастливая семья, относительно группа, потому что, естественно, есть какие-то проблемы, они решаются, но в целом она, я думаю, безусловно, счастлива. Я вышла замуж достаточно поздно, мне сейчас 32 года. Все эти годы, то есть 16 до 32 лет, молодых людей у меня не было. Но, то есть не было, я имею в виду, половых отношений. Но, тем не менее, это мой выбор, и я не жалею об этом.
Спасибо. Говорила Мария Логинова. Мы продолжим нашу передачу с христианской точки зрения, а точка зрения у нас сегодня на горячий вопрос. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня же в программе «Лицом к лицу», которую будет вести Владимир Бабурин, будет, ну, прямо к празднику, поэт Римма Казакова.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российский сотрудник ООН Владимир Кузнецов признан виновным в отмывании денег, полученных преступным путем при реализации программы для Ирака нефти в обмен на продовольствие. Такое решение принял в среду суд присяжных в Нью-Йорке. Мера наказания будет определена 25 июня. Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило прекращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского союза. Центральная тема встречи – борьба с глобальным изменением климата, энергетическая безопасность и будущее Европейской конституции. Две американки российского происхождения, госпитализированные в Москве 24 февраля с подозрением на отравление талием, доставлены на самолете в Лос-Анджелес. По прибытии Марину Ковалевскую и ее дочь Яну сразу поместили в местную больницу. Между Москвой и Грозным сегодня впервые за много лет возобновилось регулярное авиасообщение. Из московского аэропорта Внуково в столицу Чечни вылетел первый рейс авиакомпании «Аэрофлот Дон». Притворение в жизнь плана по обеспечению безопасности в Багдаде займет несколько месяцев, заявил командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус. По его словам, новые крупные теракты и нападения неизбежны, но США приложат все усилия, чтобы сократить их число. В американском штате Аризона арестован бывший военный моряк по обвинению в пособничестве террористам. Хасан Абу-Джихад подозревается в разглашении информации о передвижениях военных кораблей, а также об их уязвимых местах в случае нападения. Итальянская газета «Репубблика» категорически отвергает сообщение о том, что ее сотрудник, похищенный талибами в Афганистане, занимался сбором разведданных. Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по странам Южной Америки. По словам Буша, цель поездки – продемонстрировать интерес Соединенных Штатов к своим соседям.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения. Сегодня посвящена телу и духу. И у нас в гостях Галина Масленникова, директор католического центра «Семья», Артем и Мария Логиновы, супруги, молодожены, я так понимаю, можно сказать. Вот, то есть буквально молодожены. Но 8 лет перед свадьбой. У нас есть звонок Сергея Львовича из Москвы. Добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». Бог не только любовь, но и смирение. Смирение – основная база жизни, объективное познание себя, чтобы убогие ясли наших сердец стали вместилищем рождающегося Иисуса Христа. Не Царство Божие мы ищем, а самого Бога. Так ли с точки зрения уважаемых гостей? Тогда вопрос будет под другим углом рассмотрен. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Вы знаете, Царство Божие, дети Божии – это все своеобразие библейского языка, на котором очень часто прилагательные образовывались через существительные. Царство Божие – это просто еще одно имя Божие. Сыны Божии – это значит те, кто принадлежат Богу. Как сыны греха – те, кто делают грех. У евреев были сложности с образованием вот этих вот прилагательных. Они не говорили «грешный» или «грешник», они говорили «сын греха». Поэтому Царство Божие – это сам Бог, присутствующий в нашей жизни. Присутствовать-то он присутствует, только очень уж иногда незаметно. И вот на пейджерс письмо Юрий Рябов из Москвы. «Отец Яков, врать грешно, воздержание, любой онколог подтвердит, вредит в зрелом возрасте. Конец». Дорогой Юрий, мой возраст как раз тот, когда простата просто написана, как у Навуходоносора на стене. Значит, рак простаты, рак простаты. Давайте пустимся во все тяжкие, чтобы этого дела не было. Я изучал поэтому эту тему, и мне онкологи ответственно подтвердили. Да, рак простаты, конечно, очень частое заболевание после 45 лет, после 50, это все идет вообще просто по нарастающей экспоненте, почти неизбежно, но ни малейшей связи с воздержанием или невоздержанием тут нету. И все так называемые застойные явления в организме, отцы, братья, к матерям и сестрам это не относится. Отцы и братья, не будем бояться застойных явлений. Застой только в политике плох. А во всем, что касается эротики, секса, это организм молниеносно приспосабливается. Человек поразительно адаптируется к воздержанию в том числе. Трудно первые, ну, я не знаю, потому что я действительно как-то не монах, но я так понимаю, что трудно первые 5-6 лет, вот как в семинарии учатся, потом будет уже полегче. Во всяком случае, с медицинской точки зрения. Нет, друзья мои, давайте я на врачей не ссылаюсь, но и вы, господа распутники, тоже на врачей не ссылайтесь. Что скажет все-таки психотерапевт, я так понимаю, знакомый с физиологии
тоже, но я бы хотела сначала сказать с христианской позиции по этому поводу, поскольку возникла такая ситуация. Каждый человек на разных этапах своей жизни идет или вверх, или вниз. То есть, если он идет ко греху, то злой дух ему подсказывает все прелести греха и говорит, как это хорошо. Попробуй то, попробуй это, попробуй еще вот это. А добрый дух мучает его угрызениями совести. И вроде бы неприятно с ним разговаривать, с добрым духом. Если человек меняет свое направление, начинает идти к Богу, тогда злой и добрый дух действуют совершенно по-разному. Тогда злой дух как раз говорит о вреде греха, о том, что это так плохо, что это так плохо. И человек, идущий вверх, он думает, какое же я ничтожество. Это останавливает его движение вверх, потому что он считает себя невозможным грешником. И с таким грузом грешник, он не может двигаться вверх. А злой дух, то есть добрый дух, наоборот, дает ему радость, смирение, вот о котором говорили. Смирение – это величайший добродетель, я бы так сказала, что это основа христианской жизни. Но смирение не воспринимается как покорность, как запреты какие-то. Смирение – это неразрывное соединение. В общем-то, это глубокая тайна Святой Троицы. Это любовь. Полная и всеобъемлющая любовь, включающая в себя в том числе и эротическую составляющую. Это и преобразование, потому что невозможно любовь, чтобы человек, который любит, он оставался неизменным. То есть он преобразуется, и он преобразуется любовью, и становится, соответственно, ближе к Богу. То есть преобразование – это как бы поворот в сторону Бога. И истина – то, без чего смирение не имеет никакого смысла. И тут вот мы как бы прикоснулись к тайне Святой Троицы в смирении. Любовь, истина и преображение – Отец, Сын и Дух Святой. Если мы будем об этом помнить, то вот эти проблемы с искушениями будут решаться каждым довольно просто. А по поводу воздержания, мне просто вспомнился случай из практики. Как-то на лекции, которую я проводила для подростков, подошел ко мне юноша, 16 лет. Ну, мы тоже говорили о целомудрии, о полезности. Он подходит с таким чувством собственного достоинства и говорит: «Знаете что, мне уже 16 лет, я взрослый мужчина, я все могу. Что же мне, по-вашему, с моей девчонкой за ручку ходить и смотреть на нее влюбленными глазами? Я ведь все могу». Я говорю: «Да, дорогой мужчина, ты все можешь. Но то, что можешь ты, может, извини, любой кобель на улице. А можешь ли ты управлять тем, что ты можешь?» У него челюсть отвисла, у меня в зале сидели одни подростки, стоял такой гогот невообразимый. Потому что они все задумались, могут ли они управлять тем, что могут. Потому что сексуальность у человека и у животного, она совершенно отличается. Животные могут совокупляться только в тот момент, когда могут продолжать род. То есть в период своей плодности. И у них совокупление не имеет другого характера и другой цели. Человеку Бог дал с избытком, потому что он ему дал возможность участвовать в творчестве, в том числе в творчестве продолжения рода. И поэтому близость у него может быть не только для продолжения рода, но прежде всего для единства, чтобы создать человеку, которого призывает эта любовь, благоприятную обстановку, потому что человеку нужно прийти в атмосферу любви. Он должен родиться в атмосфере любви, а не просто родиться. И поэтому у человека это все по-другому. И поэтому воздержание для человека – большое благо. Хотя бы вот медовый месяц. Все знают, что это хорошо. Вот Маша с Артемом сейчас как раз переживают медовый месяц. Радость медового месяца – именно воздержание. Воздержание, которое было перед ним. Именно воздержание накопило вот эту энергию, которая дает мощь этому медовому месяцу. Точно так же воздержание полезно в отношениях юноши и девушки, потому что это накопление силы, накопление потенциала для того самого взрыва любви, о котором все мечтают. И точно так же воздержание полезно в супружеских отношениях, ритмическое воздержание. То есть когда супружеская встреча является праздником, а не чем-то обыденным исполнением каких-то физиологических потребностей. Сама по себе сексуальность не может быть физиологической потребностью. Она является, ну, праздником для человека, даром от Бога. И этим даром нужно пользоваться с умом. И еще я бы хотела сказать, что для тех, кто не может воздерживаться, и ему нужно, и боится онанизма, который, в принципе, совершенно не дает никакого решения или выхода, то есть это будут еще новые проблемы. Я хочу сказать еще о том, что невозможно предположить, чтобы для удовлетворения физиологических потребностей можно было пользоваться другим человеком, даже с его согласия. Это унижение другого человека, даже в мыслях, что вот для удовлетворения потребностей мне нужен другой человек. И я думаю, Творец не мог нам дать такой физиологической потребности, для удовлетворения которой был бы нужен другой человек. Еще раз хочу сказать, что главная цель сексуальности – это продолжение рода и атмосфера любви для продолжения рода.
Спасибо, говорила Галина Масленникова. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Сегодня праздник, установленный социалисткой, с чем я всех и поздравляю. Известно, что к нам в страну свободная любовь пришла в основном не с западными идеями, они тогда охватывали ничтожную часть населения, а именно с марксизмом. Но все классики марксизма не сумели создать нормальную семью. Хотя Маркс там производил не на стороне детей, но нормальной семейной жизни у него не было. А что, как вот в церкви, ведь тоже ситуация несколько необычная. Ведь установление церкви, а вот тем более здесь у вас гости католики, по любому вопросу осуществляет высшая иерархия, состоящая из монахов. Не слишком ли это специфический случай для данного вопроса?
Спасибо, Олег. Артем Логинов, вы можете что-то сказать? Вы мирянин, теперь уже женатый человек. Вас не коробит, что вами управляет безбрачный человек и определяет, как вам жить?
Ну, во-первых, спасибо за вопрос, конечно, очень неожиданный. Во-первых, безбрачный монах мной не управляет. Мной управляет моя совесть. И насколько я знаком с учением церкви, которое, конечно, монахи наверняка знают лучше в силу своей специфики, то всегда у христианина примат свой, совести над чьим-то...
А папский примат? Папский то есть примат. Совесть даже больше, чем папа?
В моих действиях совесть мне подсказывает, что мне делать. Папе, наверное, она подсказывает ему, что ему делать со своим приматом, да? Я вот туда не могу залезть. Вот, поэтому, во-первых, мной никто не управляет. Меня могут воспитывать в определенной традиции. И эту традицию я с возрастанием моего сознания могу принимать или отвергать. Вот, мой выбор — принять эту традицию. Тем не менее, в каких-то жизненно важных позициях, и это очень важно, ответственность. То есть я принятие решения беру на себя. Я не могу свалить вину. Вот Папа Римский Бенедикт XVI или Иоанн Павел II сказал так. Я думаю, на страшном суде или уже что там будет после смерти, это не подействует отговорка. И в связи с ответственностью, как раз уж мы говорим про сексуальные отношения, про воздержание, мне хотелось бы давать вот такую вещь, которая, мне кажется, проходит у нас такой нитью, но четко не высказывается. Как мне представляется, опять же подчеркиваю, что это мое исключительно субъективное мнение, может, даже оно не совпадает с мнением церкви. Сексуальные отношения — это всего лишь часть отношений. И я бы даже сказал, что как есть айсберг, и это верхняя точка айсберга. То есть для сексуальных отношений должна быть большая и глубокая база, которую часто не видно. И моя жизнь, в принципе, с Марией Викторовной только начинается. И я как раз вижу, что вот эта вот часть, которая не видна никому. Она подчас играет гораздо большую роль, чем какое-то удовлетворение своего физиологического желания, да? Удовлетворение чего-то, потребности в... Не знаю, в чем, да? Вот. И если есть эта база, есть какая-то гармония, взаимопонимание, согласие, если есть какая-то общая, ну, как сказать, таким словом, которое сейчас на каждом шагу звучит, любовь, да, которая проявляется не исключительно в эмоциях. Я согласен здесь тоже с Галиной Александровной. Эмоции приходят и уходят, и у меня подчас в день бывает много разных эмоций по отношению к моей супруге. Но несмотря на все эти эмоции, которые колеблются, я вижу, что есть что-то очень твердое, что не меняется независимо ни от чего, ни от моего плохого настроения, ни от удач-неудач на работе, или ни от удач-удач там, в аспирантуре я тоже учусь, или чего-то еще. И вот эта вот любовь, камень, она придает совершенно, как мне представить, мне трудно, конечно, сравнивать, ввиду отсутствия опыта, придает особое отношение, особый вкус тоже сексуальным отношениям, потому что когда они, я так полагаю, тот, кто имеет опыт, наверное, может мне противопоставить, что они имеют какой-то другой характер. Вот так.
Спасибо, Артём. Тогда я позволю себе спросить вашу жену тоже. Мария, у вас ведь в каком-то смысле ситуация более сложная, потому что Артём мужчина. Все-таки в христианской церкви, во всяком случае в православии, в католичестве, духовенство всегда мужчины. Вот вопрос ведь слушателя был о том, имеет ли право человек, не имеющий опыта сексуальной жизни, брачной жизни, давать советы и поучать человека, который имеет такой опыт. Я бы позволил себе резче даже сформулировать этот вопрос. Имеет ли право мужчина учить женщину? Какое право вот я, как священник, мужчина, а женщина, она совершенно другая. Я не переживал то, что переживаете вы, как и ваш муж. На ваш взгляд, тогда, может быть, есть какая-то правда в позиции тех людей, часто это, кстати, женщины, не обязательно феминистки, часто это католички, которые считают, что вот в этой сфере мужчины не могут им ничего посоветовать.
Насколько понимаю я, учение церкви, оно универсально, оно не направлено на какие-то детали, допустим, что мне как женщине делать. То есть, если церковь говорит о целомудрии, если церковь говорит о неразрушимости семьи, это, как сказать, это нечто вот такое универсальное, да? То есть глобальное, относящееся к семье. Что касается моих уже чисто женских проблем в семье, то, безусловно, Опять же, в нашем храме я могу пойти в центр семьи, где директором центра семьи является женщина. И по каким-то своим уже сомнениям проконсультироваться, безусловно, с женщиной. Что касается священников, то, опять же, у нас, по крайней мере, не происходит так, что священник просит рассказать, расскажи, как ты живешь, не знаю, в семье. И начинает меня критиковать, что, опять же, ну, допустим, сексуальной жизни. То есть это священник в это не вмешивается. Он может меня спрашивать, опять же, общие вопросы, но не такие.
Слово Артёму Логинову.
У меня возникла опять такая же мысль. Вот часто я слышал вот эти вот фразы, что как священники могут чего-то рекомендовать. Но почему у нас не возникает вопрос, когда мы идем к зубному врачу, к проктологу, к гинекологу, почему, если он не переболел этой болезнью, как он может меня лечить?
Говорит Мария Масленникова, Галина Масленникова.
Я бы хотела сказать такую вещь. Вот курс сексологии в католическом университете я изучала у монаха. И многие смеялись, что монах может понимать вообще в сексологии. И вот его позиция такая. Я, говорит, 50 лет принимал исповеди. Я знаю о сексе больше, чем любой сексолог. Потому что сексолог или политик, или философ, он знает поверхностную, рекламируемую часть. А я знаю глубину часть, глубину этой проблемы. И столько страданий, сколько приносит эта сфера, не приносит никакая другая. Потому что именно эта сфера замутнена рекламой, бесконечными обещаниями каких-то необыкновенных удовольствий. И это сфера, которая тайная, и в этой сфере человек может говорить о своих победах сколько угодно. Может, если человек, например, говорит, что я великий ученый, покажи свои открытия. Если он говорит, что я хороший поэт, покажи свои стихи. А если он говорит, я сексуальный гигант, ничего показывать не надо. Все и так верят. И тут мне приходит на ум восточная притча. Больной приходит к врачу и говорит, доктор, помогите мне. Вот мой друг может и так, и эдак, и столько раз, и еще столько раз. А у меня вот... Так не получается. Доктор говорит, откройте, пожалуйста, рот. Больной открывает рот, доктор долго его осматривает и говорит, я не вижу никаких причин, чтобы вы не рассказывали то, что рассказывает ваш друг. Еще по поводу католических священников и монахов, которые учат, они говорят общие позиции, но я хочу сказать, что любой священник и любой монах, он произошел из семьи. То есть он рожден в результате, опять же, супружеской близости своих родителей, он вырос в семье. И он о семье тоже имеет право говорить и понимает.
Говорила Галина Масленникова, я бы опять вернулся бы вот к какой-то нулевой точке, к творению человека. И когда вот идет вот это вот ощущение, ну, что может сказать там глупый мужчина или что может сказать глупая баба? Так ведь Господь сперва сотворил тело, вдохнул в него душу, дух, а затем он не сказал, что это хорошо, он сказал, что это плохо. И взял, и разрубил, и сделал мужчину и женщину.
Он сказал, что это весьма хорошо.
Это в первом рассказе. Но потом он сказал, человеку нехорошо быть одному. И взял, и словно кусок пластилина раздербанил на две части. И с тех пор очень часто, как апостол Павел говорит, жена пусть, придя домой, спросит у мужа. Это он к женщине обращался. Апостол Павел не сказал того, что все мужчины очень хорошо знают, что мужчина жив женщиной, что мы, придя домой, вечно будем спрашивать у женщины совета. Значит, на самом деле церковная жизнь христианская, она строится так. Да, женщина что-то там иногда в церкви консультируется, но церковь жива в основном женским опытом. И те же монахи спрашивают у монахинь и прочее. Только это на намного более глубоком уровне. Человек устроен так, что... Именно от женщины мужчина получает какую-то часть истины, которую он понять не в силах, как мужчина. То же самое женщина от мужчины. Зачем это сделано? Чтобы никто из нас не утонул, не окостенел в своем эгоизме. Потому что иначе мы были бы вот таким вот самовлюбленным гермафродитом. Вот упорно шлет один наш слушатель на пейджер сообщение, но мы дадим слово Владимиру Ивановичу, который прорвался вживую. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот вы произносите слово «Господь», это Господь или Господь, он же Яхве, Элох, Элуах, он же золотой телес. Ну как безгласный идол может что-то творить? Ну, величайшая глупость всех времен.
Владимир Иванович, я совершенно с вами согласен, безгласный идол ничего творить не может. Когда я говорю «Господь», я имею в виду Бога, невидимого, живого, Духа, который нам открылся прежде всего, как Сын. как Иисус, который жил с нами и был распят, ничего не сотворил. Отдал себя на распятие, мы натворили. И как Дух Божий, который присутствует по сей день в жизни каждого из нас. Сообщение на пейджер же, которое я имел в виду, такое. Повторно к Ротову. Вы не ответили, уклонились от ответа. Является ли с вашей точки зрения грехом онанизм, гомосексуализм, оральный секс? Отвечаю. Покажите, я скажу. Но, в принципе, грех, конечно, грех, боже мой, и казнократство грех, и все что угодно грех. Разве в этом проблема? Вот Наталья на пейджер пишет в адрес католиков. Опозорил христианство факт извращенных священников в Америке. Не просто извращенцев, но и педофилов. Это ужасно и говорит о полной деградации всех христианских начал. Спаси, Господь, православие от этой чумы.
Действительно, спаси.
Спаси, Господь, православие. Только видите, хорошо-то что? В Америке судились и досудились. И осудили. Вот давеча Денверская архиепархия объявила себя банкротом, все деньги пошли на выплату штрафов. Извините, что значит спасти православие? В православной церкви архиепископ Екатеринбургский, не буду называть его имени, был снят с епархии именно за этот самый грех и теперь является настоятелем одной из московских церквей. Простите, к нему ходят на исповедь и дети, и подростки. И никто не оштрафовал Екатеринбургскую архиепархию. Но грех и педофилия, и онанизм, и гомосексуализм – грех. Но побивать камнями, как мне тут напоминают по Ветхому Завету, это что, выход? Господь хочет спасения людей, а не чтобы лежало поле, покрытое трупами и камнями. А мы, праведники, высились посередине. Как человек, у которого семейный опыт уже перешел далеко за четверть века, я скажу, то, что он перешел за четверть века, это просто чудо. Это больше чудо, чем умножение хлебов или хождение по водам. Потому что, извините, хлеба, они не сопротивляются, когда их умножают. Вода, по ней идет Господь, она бурлит, потом но мы с женой, это люди, это нечто не намного более чудовищное, исполинское, свободное, чем булка или какое-нибудь Галилейское озеро, говорит Галина Масленникова.
Я бы хотела сразу отмести все обвинения по поводу какой бы то ни было церкви вообще, потому что церковь – это... Парадокс святого и грешного. Церковь по природе своей святая, но она состоит из грешных людей. И если в той или иной церкви были грешные люди и были падения, то это не является поводом обвинения церкви. Апостол Павел убивал христиан, но потом все христиане учатся у апостола Павла. И я хочу сказать, что если бы в церкви все были святые, то я бы лично не имела возможности войти в такую церковь, потому что я грешная. И я благодарю Бога за то, что я имею возможность ходить в церковь грешная и встречаться с грешными, и вместе с ними идти к святости.
Говорила Галина Масленникова. Артем, если можно, я так сформулирую вопрос. Вот есть русская поговорка «Ночная кукушка дневную перекукует». Это о том, это совершенно непристойная поговорка, и это говорит о том, что очень часто красивая, яркая женщина оказывается совершенно невостребованной, именно потому, что ее красота – это некоторое стероидное явление, часто довольно сложно сочиненное, и мужчины это чувствуют, их это отпугивает. И часто так называемые серенькие мышки, которые хорошо кукуют ночью, оказываются... В общем, они считаются, они оказываются лучшими женами, помимо прочего. У вас, Артем, случай вообще своеобразный, потому что жена-то красивая. Вот. Так что вообще просто трагедия, красивая жена. Но я бы спросил так.
Трагедия для кого?
Для вас? Ну как с красивой женой? На нее все заглядываются.
Я как на трагедию на это не смотрю.
Не смотрите, слава богу.
Настоящий парижанин, как говорят.
Хорошо, Артем, я спрошу так. К вопросу о значении секса. Потому что ведь человек 16 лет, он в этом видит в основном разрядку. Разрядку эмоциональное удовольствие. Для вас, вот если у вас в жизни что-то случился, какой-то стресс, грубо говоря, на вас что лучше действует? Чтение книжки, разговор с женой, прогулка, или если вас просто обнимут и поцелуют?
Вот скорее последнее. Обнимут, есть... поцелуют, погладят, приголубят, и, разумеется, перед этим хорошо покормят.
Ага, говорил Артем Логинов, у нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович, и все гости. Я вот слушаю вот эти вот все разговоры, это все, да, это правильно в жизни. Но кто бы, если бы все каждый подумали, что жить надо справедливо и честно по Божьему велению, а тогда бы этого было, и это все в порядке. Но задумались ли вы все и весь народ, что Господь сказал, земля и небо сгорит, и все дела на ней сгорят. Придет время. Какими мы встретим его? Иисуса Христа.
Спасибо, говорит Галина Масленникова.
Это, конечно, ежели что как. Но не потому, что, скажем, к примеру. А когда оно доведись до чего-то, вот тебе и пожалуйста.
Да. В заключение. Я позволю себе сказать так. Да, Господь сказал, что небо и земля сгорят. Но не сгорит любовь человеческая. И надо сказать, в истории церкви было, скажем, движение николаитов, по мнению ученых, это движение, которое проповедовало половое распутство, промискуитет, потому что если мы духом Христовы, то наши тела какое имеет значение? Давайте просто сношаться с кем подряд. И это учение было отвергнуто. Точно так же, как символ веры, особенно был поставлен акцент «Верую в воскресение мертвых в теле». Не просто бесплотными духами подымется человек, потому что тело со всем его содержанием – это то, что Господь хочет, чтобы мы общались через это. И поэтому проблема не воздержания и не воздержания. Как в музыке. Главное – это пауза между звуками, это ритм. Так в любви главное не секс или его отсутствие, а вот эти паузы и звуки, которые складываются и из эротического, и из перерыва. И в этом смысле монашество часто более сексуально, чем любая брачная жизнь. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». И сегодня, после новостей ближайших, будет программа «Европейский час», и там о писателе Анри Турайя, о Юлии Айхенвальде и других явлениях культуры.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.